В эфире программа «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 27 октября и в ближайший час поговорим о таком. Зачем отложили так называемые местные выборы в группировках ДНР и ЛНР?
Назначение отмена выборов – это всегда были элементами такого себе шантажа внутри этого минского диалога.
Какое давление оказывают сепаратисты на компанию Ахметова «ДТЭК»?
По сути, энергетический сектор группировки ДНР – это бомба замедленного действия, взорвать которую при крайних обстоятельствах довольно легко.
На севере Донецкой области хотят отменить электрички.
Очень отрицательно и недовольны. Вот это наша страна Украина. Все для людей, все для народа.
А в студии мы обсудим подлинность так называемой переписки Суркова, опубликованной якобы украинскими хакерами. А также поговорим о том, насколько сильно влияние советника президента России Владислава Суркова в Украине. Верите ли вы в подлинность переписки серого кардинала Кремля? 0800 300 403 телефон прямого эфира. Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Егор, есть новость для наших слушателей из севера Донецка. У их города скоро может появиться новое название.
Да, этот вопрос сегодня активно обсуждался. И последнее слово, конечно же, за Верховной Радой. Подробнее через пару секунд. В Луганской области на территории подконтрольной группировки ЛНР в частной шахте в результате обрушения породы погибли три горняка. Об этом сообщает сепаратистский сайт «Луганск информцентр» со ссылкой на местное так называемое МЧС. Авария произошла в поселке Христофоровка в Антрацитовском районе на шахте Никольская, 95. Произошло обрушение горной породы на глубине 620 метров. Найдены тела трех горняков, судьба остальных пока неизвестна. Контрольный пункт въезда-выезда Майорск сегодня, возможно, не возобновит свою работу. Об этом в комментарии «Донбасс Реалиям» сообщил руководитель пресс-центра Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, в настоящее время продолжается полное обследование данного участка. Ожидается, что все же в ближайшее время получится восстановить работу дорожного коридора, но, скорее всего, он возобновит ее завтра утром. Как сообщалось, из-за обстрелов, которые начались еще до начала пропускных операций, контрольный пункт Майорск сегодня не открылся. В зоне боевых действий на востоке Украины за прошедшие сутки один украинский военнослужащий погиб, еще трое были ранены. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его словам, поддерживаемые Россией боевики 72 раза открывали огонь по позициям украинских военных за прошедшие сутки. Это более чем вдвое превышает количество обстрелов, которые украинские военные зафиксировали накануне. Большая часть обстрелов зафиксирована на Мариупольском направлении, говорит Александр Матузяник.
На Луганском напрямку вчора бойові дії велися по всьому фронту, за винятком Станичного Луганського району. Донецький напрямок головною гарячою точкою залишається Авдіївська промзона. Також противник порушував режим тиші, зокрема в Зайцеве, Майорськ, Новгородське. І на Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів також значно зросла. На ділянках фронту Красногорівка, Мар'їнка, а також Павлопіль, Широкіне бойовики випустили по наших позиціях понад 220 снарядів.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстреле пропускного пункта Майорск под Горловкой, о пострадавших не сообщается. В группировке ЛНР заявили об обстреле их позиций в районе Мар'їнки, о пострадавших также не сообщается. Депутаты предлагают Верховной Раде переименовать город Северодонецк Луганской области в Сіверсько-Донецьк. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в среду. Целью переименования является приведение названия города в соответствии с правилами украинского правописания. При этом, по мнению авторов законопроекта, в общественном обсуждении переименования города нет необходимости. Сегодня документ был направлен на рассмотрение комитета. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 октября, на Донбассе будет пасмурная погода без осадков. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Лидеры группировок ЛНР и ДНР отложили проведение местных выборов, которые они назначали на 6 ноября этого года. Причины такого решения сепаратисты пока не называли. Тем временем украинские политологи считают, что такой была команда из Кремля, который сделал сейчас ставку на Минский процесс. А проведение незаконных выборов может только навредить планам Москвы. Однако политологи не исключают, что если переговоры вновь зайдут в тупик, то Россия продолжит шантажировать Украину проведением выборов на Донбассе по своему сценарию.
Указы об отмене выборов появились практически одновременно на сепаратистских интернет-ресурсах. Причины отмены в так называемых документах не указаны, как и даты, когда выборы могут состояться. По мнению украинского политолога Руслана Бортника, появление указов об отмене выборов говорит о том, что Россия пока делает ставку на Минский процесс. А проведение выборов, которые не согласованы с участниками переговоров, может стать поводом для обвинений в срыве мирного диалога. Однако политолог не исключает, что к этой теме Кремль и сепаратисты еще вернутся, говорит Руслан Бортник.
Назначение отмена выборов – это всегда были элементами такого себе шантажа внутри этого Минского диалога. И ситуация продолжается. Сегодня выборы отменены, но я думаю, что если будет какой-то политический тупик снова, то мы услышим новые даты назначения проведения этих выборов. Снова это будет элементом давления на Украину.
Похожее мнение нам высказал и политолог Олег Саакян. По его словам, все решения по неподконтрольным Украине территориям принимаются в Кремле. И отмена выборов – это дипломатический маневр перед западными странами.
Когда Россия отменила фактически выборы на тех территориях, я уверен практически, что она это в рамках Минского процесса и Нормандского будет выдавать за собственные шаги в мирном русле и в политическом регулировании конфликта на востоке Украины.
Также политологи уверены, что на самом деле сейчас на Донбассе нет каких-либо предпосылок для проведения выборов. Напомню, в июне этого года главарь группировки ДНР Александр Захарченко ставил ультиматум украинской стороне. Либо они принимают закон о проведении местных выборов, либо сепаратисты проведут эти выборы самостоятельно.
14 июля этого года Украина либо принимает закон о местных, который нас устраивает, либо нет. Если она не принимает, тогда будет принято решение о проведении этих местных выборов самостоятельно, и будет названа дата. Я не исключаю, что этот процесс может закончиться в этом году.
Позже лидеры сепаратистов подписали указы о проведении местных выборов 6 ноября и даже провели так называемые предварительные местные выборы праймарис в начале октября. Но после переговоров в Берлине нормандской четверки отменили решение о местных выборах без резонанса в сепаратистских СМИ. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Правда ли, что почту советника президента России Владислава Суркова взломали? В украинском интернете появился огромный массив данных, писем, фотографий и так далее, якобы из почтового ящика серого кардинала Кремля. Один из документов, названный планом «Шатун», предусматривает организацию так называемого «тарифного майдана» в Киеве и городах юго-востока Украины, сепаратистский бунт против Киева русинов в Закарпатье и слив украинским журналистам-расследователям информации о коррупции в окружении украинского президента. В следующей волне документов, которая еще изучается специалистами, есть свидетельство и участие Суркова в так называемой «русской весне» в Украине в 2014 году. Среди них и настоящие сенсации. Если СБУ подтвердила подлинность опубликованного, то в Кремле все это отрицают. Так что же стало известно из так называемой переписки Суркова и насколько еще сильна так называемая «пятая колонна» Кремля в Украине? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях политолог, глава Единого координационного центра «Донбасс» Олег Саакян, а также российский политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Акара. 0800 300 403, телефон прямого эфира, звоните к нам в студию и высказывайте свое мнение. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Москва все активнее показывает миру свое стремление вновь стать, как и во времена СССР, одним из главных военно-политических игроков на всем Ближнем Востоке, а не только в Сирии. Вблизи египетского города Александрия на Средиземном море с 15 октября проходят совместные учения воздушно-десантных и других подразделений армии России и Египта под названием «Защитники дружбы 2016». Кремль, усиленно налаживая стратегические контакты с египетским президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси, Беларуси. Пока искусно лавирующим во внешней политике между мировыми державами, но не скрывающим своего разочарования в прежнем многолетнем союзнике Соединенных Штатах. Возможно, усилия России начинают приносить плоды. Какого условного противника призваны напугать российские военные в Египте? На эту тему в интервью журналисту Марку Гостеву рассуждает политолог-арабист, комментатор телеканала «Дождь» Константин фон Эггерт. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Под Александрией сейчас проходят весьма масштабные совместные военные учения вооруженных сил Египта и России, которые называются «Защитники дружбы 2016». Там задействованы российские десантники, российская бронетехника, российская авиация. На ваш взгляд, они имеют больше политическое значение, эти учения, или чисто военное? Главной целью там заявлена совместная борьба с террористическими группировками.
Главная составляющая таких учений всегда политическая, тем более, что сравнить боевую готовность и состояние вооруженных сил Египта и вооруженных сил России просто невозможно, они стоят на слишком разных ступенях. Для Кремля эти учения, конечно же, демонстрация того, что Россия на Ближнем Востоке закрепляется и не ограничится только поддержанием связи с своим нынешним главным союзником, режимом Башара Асада в Сирии. Учитывая тот факт, что связи Египта с Вашингтоном сегодня переживают не лучшие времена, для Москвы это еще одна возможность продемонстрировать Соединенным Штатам, что Москва готова их заместить или, если хотите, подвинуть в мировых делах и в региональной политике. В нынешних условиях, когда президент Египта фельдмаршал Сиси охотно идет на контакты с Москвой, это прекрасный шанс для Путина лишний раз показать Белому дому, что он самостоятельный игрок. Что же касается египтян, то после свержения президента Мубарака и прихода, правда, ненадолго к власти братьев-мусульман, в египетской элите существует очень серьезное разочарование Америкой, и существует желание продемонстрировать Вашингтону, что и Каир может проводить независимую внешнюю политику. На самом деле это такая, если хотите, подначка в адрес Вашингтона. Попробуйте соблазнить нас еще раз, а иначе мы подружимся с русскими. Но пока это работает во взаимных интересах обоих режимов.
Египет с 89 года действительно обладает статусом так называемого одного из основных союзников США вне НАТО. Но этот статус сохраняется или уже нет?
Статус основного союзника вне НАТО у Египта есть и продолжает поступать американская военная помощь Египту, но отношения двух стран и отношения элит, я бы так сказал, вообще политиков, напряжены. В Египте по-прежнему не могут простить президенту Обаме его равнодушного отношения к режиму Мубарака, то, что Америка практически смотрела со стороны, как Мубарака свергали после 30 лет союзничества. Это оставило очень глубокий след в умах египетских руководителей и, прежде всего, высших руководителей египетской армии, которая, по сути, управляет страной уже много лет. Что касается Вашингтона, то здесь всегда ссылаются на то, что, по сути дела, режим Мубарака изжил себя, и, наверное, в какой-то степени так оно и было. И поэтому вмешиваться в его судьбу было в любом случае бесполезно. Думаю, что при новом президенте Соединенных Штатов существует определенная возможность того, что Каир и Вашингтон наладят отношения заново. Но я думаю, что Россия уже полностью отвергнута не будет египтянами. И также в этом смысле существует у Америки довольно большая проблема. Дело в том, что после 8-летия Обамы роль Вашингтона в ближневосточных делах действительно очень серьезно уменьшилась. И восстановить это влияние будет не так легко.
Это был фрагмент интервью журналиста Марка Гостева с политологом-арабистом, комментатором телеканала «Дождь» Константином фон Эггертом. Полную версию вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Могла ли Украина оставить себе ядерный статус? И помогло бы это избежать аннексии Крыма и конфликта на Донбассе? 25 лет назад, 24 октября 1991 года, Верховная Рада приняла заявление о безъядерном статусе, в которой Украина в одностороннем порядке взяла на себя обязательство не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие. Была ли альтернатива ядерному разоружению? Об этом журналист Дмитрий Шурхал общался с бывшим министром ядерной безопасности и непосредственным участником переговоров по ядерному разоружению Юрием Костенко, а также экспертом по вопросам ядерной безопасности генералом Анатолием Матвеевым. Вашему вниманию предоставляется фрагмент этого интервью.
Пане Костенко, ви тоді якраз були народним депутатом. Згадайте, будь ласка, от тоді чим керувалися? Це ж в односторонньому порядку на себе були взяті такі зобов'язання. І це керувалися якимись такими післячорнобильськими синдромами, тобто остерігалися такої от ядерної загрози від самих себе, так би мовити. Чи, очікуючи референдуму, очікуючи президентських виборів, намагалися, так би мовити, отримати якнайпростіше визнання, а ядерна зброя була каменем спотикання?
Заява з'явилася не випадково, це було продовження тієї політики, яка була закладена у декларації про державний суверенітет. Саме там вперше з'явився ще до проголошення незалежності запис у розділі Збройні сили України про те, що Україна буде нейтральною державою і буде дотримуватися цих трьох неядерних принципів, які ви згадали. Коли було проголошено незалежність, то комісія у закордонних справах, яку очолював тоді рухівець Дмитро Павличко, почала проштовхувати цю заяву. І напередодні 24 жовтня в комісії відбулася досить гостра дискусія на тему, чому саме так швидко і для чого приймати цю заяву. Мотивація і Павличка, і Головатого, і інших народних депутатів: це треба зробити в силу того, щоб показати мирні наміри України з одного боку, а з іншого боку, щоб не дати Росії можливість ввести війська в Україну на всі ядерні об'єкти і взяти їх під свій контроль.
Так, існувала серйозна передумова для такого розвитку подій?
Принаймні, я повторюю ці аргументи наших колег. Дуже мало депутатів, серед яких був і я, Єхєєва, Семенець, які виступили із іншою позицією. Ми говорили, що якщо уже говорити про ядерне роззброєння, то в цьому питанні необхідно детально розібратися. Я в політику прийшов з науки, як науковець завжди прагнув перше, ніж щось робити, детально в проблемі розібратися. І лише визначивши усі аспекти і проблеми ядерного роззброєння, робити відповідні заяви. Як компроміс, у заяві в третьому пункті було зазначено, що Україна прагнутиме ядерного роззброєння і робитиме це в мінімальні терміни, але з урахуванням політичних, економічних, фінансових та екологічних аспектів ядерного роззброєння. Це був той компроміс, який дозволив уже 24 жовтня проголосувати, в тому числі і мені, за цю заяву.
Пане Матвієв, справді от існувала така загроза, що можуть російські, ну на той час радянські війська увійти, але знову ж таки російські, радянські, незрозуміла ситуація на момент розвалу Союзу, і взяти ці об'єкти під якийсь контроль не український.
Ми маємо виходити з одного. На цей час 43-я ракетна армія, яка базувалась в місті Вінниці, була двійного підпорядкування. Чи може бути таке от існування, такі суб'єкти в військових структурах? Мені це сумнівно.
Колись Чорноморський флот був у подвійному підпорядкуванні.
Тому що пункти управління знаходились за межами України. І ми, по суті, не могли керувати тієї зброї ракетно-ядерної, яка на нашій території знаходилась.
На фоне непрекращающихся обстрелов власти так называемой ДНР в Донецке не оставляют попыток вести под свой контроль еще не подконтрольные им предприятия. Об этом пишет блогер Станислав Васин. В этот раз очередной конфликт может разгореться в энергетической отрасли, где подконтрольная Ахметову компания «Виколт» поглощена предприятием сепаратистов. Стоит ли ждать существенного обострения отношений между украинским олигархом и группировкой ДНР? В материале донецкого блогера Станислава Васина.
Одним из самых уязвимых мест так называемой ДНР до сих пор является зависимость от украинского олигарха Рината Ахметова. Несмотря на свое постоянное присутствие на неподконтрольных территориях, сам Ахметов официально придерживается проукраинской позиции, с чем вынуждена мириться местная администрация. По сути, энергетический сектор группировки ДНР – это бомба замедленного действия, взорвать которую при крайних обстоятельствах довольно легко. В этом случае так называемая ДНР будет полностью отрезана от поставок электроэнергии со всеми для нее последствиями. А самими обстоятельствами может выступить, к примеру, полномочия масштабное российское вторжение или критично накопившиеся долги. В самом Донецке это все давно понимают и уже 2 года пытаются вытеснить Ахметова с территории так называемой ДНР. Причем ситуация доходит до смешного, когда к жителям оккупированных территорий сначала приходят от компании ДТЭК и просят дать показания электросчетчика. А уже через 2-3 дня с этой же просьбой приходит представитель так называемой республиканской энергопоставляющей компании. В связи с такой ситуацией вышло постановление так называемого Совета министров ДНР о реорганизации субъектов хозяйствования. Речь в нем идет о слиянии, а по сути поглощении компании «Энергосервис Виколт» этой самой республиканской энергопоставляющей компании. Напомню, что Виколт был создан распоряжением Захарченко для осуществления расчетов с ДТЭК, которая не может иметь счетов в Центральном республиканском банке. По сути, Виколт был своего рода мостом между боевиками и Ахметовым, позволявшим последнему легально для обеих сторон получать прибыль за поставляемую в Донецк и окрестности электроэнергию. После такой реорганизации активы Виколда не будут разделены поровну между ДТЭК и республиканской энергопоставляющей компанией, а полностью перейдут предприятию оккупантов. Как пишут сами сепаратисты, цитирую, «Рената Ахметова, похоже, медленно, но уверенно загоняют в некую резервацию. Собственность не отнимают, но рычаги влияния на республиканское экономическое поле, а через него и на политику, аккуратно подпиливают». В этой связи боевики упоминают и Енакиевский металлургический завод, который входит в группу компании «Мединвест». Сам завод является частью общего механизма той самой бомбы замедленного действия, которой так опасаются сепаратисты. Ведь если предприятие остановится, большая часть населения города останется без работы. И на экономическом фронте так называемая ДНР куда более уязвима, чем на фронте военном. Именно поэтому слухи об очередном давлении на Ахметова со стороны сепаратистов вызывают все больше опасений и среди местного населения, которое по-прежнему оплачивает счета за электроэнергию в Центральном республиканском банке. Станислав Васин, Донбасс Реалии, Донецк.
С 1 ноября жители Дружковки, Константиновки и Бахмутского района могут остаться без электричек. Жители этих населенных пунктов не на шутку испугала новость о том, что Донецкая железная дорога, филиал Укрзализныцы, намерена отменить остановки электропоездов не только на полустанках, но и на крупных вокзалах. Почему это случилось и кто виноват в сложившейся ситуации, выяснял Никита Луцкий.
Это объявление пассажиры слышат едва ли не в последний раз. С 1 ноября остановку электричек на этом и нескольких других крупных вокзалах в Донецкой области отменят. Сам же электропоезд будет ходить по прежнему расписанию, но без пассажиров. Бессмысленности такой идеи поражаются студенты-экономисты, говорит студент-экономист из Константиновки Владислав Мирошниченко.
Все равно она едет через Константиновку, Дружковку, и поэтому с экономической точки зрения ничего не поменяется, только хуже будет. Это ладно, бы она не ехала, бы не были бы затраты на электроэнергию через эти города. А так как они все равно останутся, то смысла нету.
Если электрички перестанут останавливаться в Дружковке, Константиновке, на некоторых станциях Бахмутского района, то позволить себе ездить на автобусах сможет далеко не каждый, ведь проезд в электричках стоит в 10 раз дешевле, рассказывает пенсионерка из Краматорска Лариса Кольская.
Автобус был 14-17, теперь он 19. Ну, а сами понимаете, какие зарплаты. Так что очень отрицательно и недовольны. Вот это наша страна Украина. Все для людей, все для народа.
Только одной Дружковке железнодорожники выставили счет за проезд пассажиров и льготников в 280 тысяч гривен в год. Как считали количество таких проезжающих из этого города, никто не знает. В местном управлении социальной защиты говорят, что эта ситуация больше похожа на шантаж. Более того, требовать компенсации убытков за льготный проезд от местных советов можно только, если тарифы согласовывались с ними. Да и оплачивать убытки железной дороги должен тот, кто инициировал и гарантировал эти льготы. Так рассказывает начальник управления соцзащиты Дружковского горсовета Галина Небогатикова.
Я считаю, что это открытый шантаж. Плюс ко всему, что у нас и так очень плохая ситуация и жизненная, и человеческая, и зона АТО, и линия разграничения у нас рядом, и серая зона с нами рядом. Мы и так всего боимся, и так люди переживают, и в состоянии нервном находятся. Железная дорога еще как бы подталкивает для создания еще более напряженной ситуации, создания социальной напряженности.
В Дружковском горсовете говорят, что железная дорога поставила городским властям ультиматум. Или платите, или с 1 ноября перестанем обслуживать горожан, говорит секретарь Дружковского горсовета Ирина Бучук.
Ніякого попередження не було, тому це було як шок для місцевої ради, де взяти ці кошти, вони не були заплановані. До 1 листопада ми б розглянули, ми б видали, дали ці кошти. Це тільки в тому випадку, якби вони були у нас заплановані на 2016 рік. Вони у нас не були заплановані. І їх немає у бюджеті на 2016 рік у нашому місті. Так же, як і в других містах.
Руководство Донецкой железной дороги общаться с журналистами отказалось, но вот начальник станции Дружковка предложил городу сделку – сократить арендную плату за землю для объектов железной дороги в счет долга, говорит начальник станции Дружковка Анатолий Ткаченко.
Если мы за землю платим, железная дорога платит, допустим, за 8 месяцев где-то 700 тысяч, а там долг 255 тысяч, то можно же эту цифру откорректировать в сторону уменьшения, чтобы железная дорога платила. Ну, это как вариант, чтобы сохранить электропоезда.
Депутаты должны были рассмотреть такую возможность на сессии горсовета, но мероприятие отменили. В итоге через 3 дня тысячи жителей северной части Донецкой области могут остаться без железнодорожного сообщения. Никита Луцкий, Донбасс Реалии.
Семья переселенцев из Горловки, переехавших в Мариуполь 7 месяцев назад, не могут добиться выплаты пенсии. Олег и Наталья Гранковы не выезжали из города после переезда, и кто-то из них постоянно находится дома. Хождение по замкнутому кругу, пенсионный фонд, служба социальной защиты и обратно вынудило пенсионеров обратиться в редакцию «Донбасс Реалии». После посещения социальных служб наш корреспондент Ирина Горбасева убедилась, такая ситуация типична для тысяч пенсионеров-переселенцев, которые проводят недели под кабинетами чиновников и не имеют полной информации о действиях в сложившейся ситуации.
Некогда успешные бизнесмены из Горловки, владельцы цветочного бизнеса, с началом боевых действий на Донбассе были вынуждены уехать из родного города. В Мариуполе у них есть небольшой дом. Начиная с июля 2014 года семья Гранковых проживает здесь. Пытается возобновить свой бизнес на новом месте. На оставшиеся сбережения постепенно восстанавливает полуразрушенный дом. В доме печное отопление, старые окна и неутепленные стены. Пенсия как раз пригодилась бы для восстановления жилья, говорит Олег Гранков. В пенсионный фонд супруги обратились не сразу, решив, что пока есть средства, можно подождать, когда очереди станут меньше. Сдали документы спустя полгода, в начале августа. Для начала выплаты пенсии необходимо проверить, живут ли действительно переселенцы в Мариуполе. Проверку по постановлению Кабмина должны были провести в течение 10 дней после обращения. Однако инспекторы проверять не пришли, говорят супруги. Через месяц ситуация не изменилась, и для Гранковых начались походы по инстанциям. Мне предстояло пройти тот же путь, который проходила семья Гранковых. В пенсионном фонде удалось получить информацию без промедления. Начальник пенсионного фонда Центрального района Мариуполя Людмила Чиграхчи рассказала, что заявление Гранковых было получено 2 августа и передано в Управление социальной защиты населения 4 числа. В службе социальной защиты того же района мои попытки что-либо узнать не продвинулись дальше приемной. Ситуация, с которой столкнулась я, для большинства людей в этих стенах часто становится непреодолимой преградой. Рады, рассказали мне посетители соцслужбы. Спустя несколько часов мне удалось выйти на заместителя начальника управления Юлию Шестерик. Она рассказала, что проверку места проживания Гранковых провели в сентябре вместо обещанных 10 дней. По ее словам, инспекторы никого не застали дома.
У них один раз были в сентябре месяце, дома не застали. Сейчас повторно будет произведен к ним выезд, ну и, соответственно, решится этот вопрос. Тогда они подают заявление, их предупреждают, но не о конкретном времени или дате, понимаете, а о самом факте проверки. Конечно, люди выходят и в магазины, люди и работают, это понятно. Инспектора выходят, когда не застают, оставляют им уведомление о том, что им нужно явиться в управление.
Олег Гранков считает это неправдой, так как дома все всегда кто-то есть. И по его словам, даже соседи никого из службы социальной защиты не видели. И никаких уведомлений не было.
Мы в тот же день приехали в соцобеспечение. Девушка нас отметила, что мы здесь постоянно проживаем. И сказали, вас проверят. В течение 10 дней. Прошло 10 дней, нету. Прошло 2 месяца, нету. Никто не проверяет.
Супруги надеются, что после повторной проверки пенсию начнут выплачивать. А пока они продолжают обустраивать свой быт и выращивают розы.
Нам уже здесь нравится, в Мариуполе. В Горловке наш дом 4 раза ограбили, мебель порезали, деньги искали. Дать от государства какую-то помощь мы не собираемся. Ну, хотя бы вернуть то, что наша пенсия, да и все.
Только в одном центральном районе Мариуполя, по данным Пенсионного фонда, из 10 тысяч переселенцев-пенсионеров выплата пенсии была приостановлена 6,5 тысячам человек. 3,5 тысячи обратились за возобновлением. Остальные изменили место проживания, получили регистрацию в других районах и городах. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Два футбольных клуба из Донбасса пробиваются в четвертьфинал Кубка Украины. Донецкий «Шахтер» обыграл Александрию, а мариупольский «Ильичевец» оказался сильнее Каменской «Стали». А вот Луганская «Заря», которая в прошлом году впервые пробилась в финал Кубка Украины и сейчас играет в Лиге Европы и расположилась на втором месте турнирной таблицы национального первенства, не смогла получить путевку в следующий этап. Команда Юрия Вернедуба проиграла киевскому «Динамо». Больше знает Ольга Стрижова.
Львов-арена. Плюс 7 градусов. На поле играет донецкий «Шахтер» против Александрии. На трибунах всего 1210 болельщиков. Для 1/8 Кубка Украины это, возможно, и неплохой показатель, говорит тренер «Шахтера» Паула Фонсека. Но в родном Донецке горняки собрали бы точно больше фанатов.
На наших еврокубковых поединках стадион здесь буквально забит. Сегодня будний день, на улице достаточно холодно. Возможно, люди решили остаться дома. Если говорить честно, как мне, так и футболистам хочется видеть больше людей на трибунах. Конечно, когда смотришь на полупустые сектора, где почти никого нет, это не вполне мотивирует. Но мы должны от всего этого закрываться и фокусироваться на своей главной цели – победе.
И цель достигнута. С минимальной разницей донецкий «Шахтер» не основным составом обыгрывает Александрию. Мариупольский «Ильичевец» на домашнем стадионе принимал Каменскую «Сталь». Как результат, 1-1 в основное время. И по пенальти команда из Мариуполя выигрывает. Для ильичевцев из первой лиги это отличный шанс проверить свои силы в матче против сильного соперника, говорит тренер Александр Севидов.
Сегодня мы победили в серии пенальти. Это все-таки лотерея. Надеюсь, что в четвертьфинале нам попадется еще одна хорошая команда премьер-лиги. Очень рад, что сегодня после долгого перерыва команда премьер-лиги приехала к нам, что Каменская «Сталь» не побоялась приехать в мирный Мариуполь.
А в Киеве на НСК Олимпийском прошел главный матч вечера. Луганская «Заря» в основное время показала бойцовский характер, сравняв счет на последних минутах 2-2. А вот в дополнительное время луганский клуб не смог противостоять киевскому «Динамо» и пропустил 3 гола. Впервые за 2 года луганчане на таком раннем этапе вылетают из Кубка Украины. Игрой своих подопечных в дополнительное время главный тренер Юрий Вернедуб недоволен.
Два тайма хороших, борьба, футбол понравился. Кто не хотел проигрывать, не уступать. А потом пропустили. Сложно что-то комментировать. Я надеюсь, лучше пусть в этой игре на кубок. Может, как раз эта игра будет такой знаковой для нас. Начнем слышать то, о чем говорим им мы, тренера. Таких детских ошибок не допускать.
В социальных сетях «Зарю» поддерживает как болельщики из родного Луганска, так и фанаты соперников.
Как фанат «Динамо» зашел сказать, что не перестаю удивляться вашему клубу. Молодцы, ребята. Все впереди. Ждем еврокубков. Дома играть будет легче. Сегодня просто не повезло.
Свое участие в Кубке Украины продолжают 2 клуба из Донбасса. Мариупольский «Ильичевец» сыграет против Николаева, а донецкий «Шахтер» выйдет против Полтавы. Матчи состоятся 30 ноября. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии. Сейчас Егор Устинов расскажет вам о свежих новостях.
В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе сообщили о высоком уровне насилия на прошлой неделе в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом рассказал заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга. Представитель ОБСЕ рассказал, что эпицентром насилия, по информации миссии, был треугольник Авдеевка-Ясиноватая-Донецкий аэропорт. Также огонь был зафиксирован вблизи Гурловки и Светлодарска. Российская сторона вновь в одностороннем порядке пропустила на территорию Украины так называемый гуманитарный конвой. Об этом сообщила украинская пограничная служба. Как говорится в сообщении, Россия сделала это, цитирую, с нарушением норм международного и национального права, а представители Украины провели только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. В общем, через российские пункты пропуска Донецк и Матвеев курган на неподконтрольные украинским властям территории проследовали 2 колонны из 46 автомобилей. Представители украинской стороны визуально осмотрели транспортные средства, установили, что грузовики заполнены продуктами питания, медикаментами, пожарно-техническим имуществом. Россия передала Нидерландам данные о катастрофе самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года. Об этом сообщают голландские СМИ. Министр безопасности и юстиции Нидерландов Ар ван дер Стер подтвердил, что пакет документов был передан в посольство Нидерландов в Москве накануне. По словам министра, речь идет о радиолокационных данных. Однако те ли это данные, которые обещала передать Россия, и нужны ли они следствию, определит Международная комиссия по расследованию катастрофы. В конце сентября Международная следственная группа под руководством прокуратуры Нидерландов объявила первые официальные итоги расследования. В докладе говорится, что зенитно-ракетная установка «Бук», из которой сбили «Буинг», была доставлена на территорию Украины из России. Место пуска ракеты – поселок Первомайское, находящийся под контролем пророссийских сепаратистов. В МИДе России назвали доклад предвзятым. Украина перейдет на зимнее время в ночь 29 на 30 октября. Стрелки часов необходимо будет перевести на 1 час назад. По зимнему времени рассвет и сумерки будут наступать раньше. В прошлом году часть территории Украины не переходила на зимнее время. Это касалось аннексированного Россией Крымского полуострова, а также отдельных районов Луганской и Донецкой областей, где фактической властью являются сепаратисты из группировок ЛНР и ДНР, признанные в Украине террористическими.
Ищите программу «Донбасс Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс Реалии» – новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о том, что же стало известно из так называемой переписки Владислава Суркова, которую в украинском сегменте интернета обнародовали якобы украинские хакеры, и в целом, насколько, если даже отвлечься от факта подлинности или фейковости этой переписки, насколько сильна вообще пятая колонна Кремля в Украине. Для этого мы пригласили в студию политолога, главу Единого координационного центра «Донбасс» Олега Саакяна. Здравствуйте, Олег.
Добрый.
Также с нами на прямой скайп-связи Андрей Акара, российский политолог, директор Центра восточноевропейских исследований. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Друзья, напоминаю, вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Звоните к нам, задавайте экспертам интересующие вас вопросы, высказывайте свое мнение о так называемой переписке Суркова. Олег, к вам первый вопрос сразу же. Вы знакомились с тем, да, с теми двумя волнами переписки, которая обнародована группой украинских хакеров Киберхунта? Это план Шатун, да, и вот то, что появилось вчера, это огромный массив, около гигабайта данных, это фотографии, письма и так далее. Верите ли вы в их подлинность вообще?
Ну, с первым планом Шатун я ознакомлен хорошо достаточно, а относительно второго массива еще весь не обработал, но посмотрел уже частично. Относительно второго пока еще сложно что-либо говорить, относительно первого, ну, его достоверность под очень большим вопросом. Есть очень много моментов, связанных как с самим документом внутри, как и с тем, как он позиционировался, которые указывают на то, что очень вероятно, что это все-таки фейк, который вполне может базироваться на действительно реальном документе, но в данном случае в том виде, в котором мы видим его в сети, по крайней мере, мне кажется, что это все-таки фейк. Если говорить о в целом, насколько украинское информационное пространство на сегодняшний день зависимо от российского и насколько оно уязвимо, то действительно тут вы правы, частично зацепили эту тему, что, к сожалению, на сегодняшний момент мы так и не умеем защищать собственное информационное пространство от вбросов, от манипуляций в нем, и поэтому каждый раз при появлении подобных документов у нас будут возникать вопросы, они реальны или нет.
Олег, уточняющий вопрос к вам. Вы говорите о том, что, в частности, план Шатун, я напомню нашим слушателям, о чем там шла речь. Там шла речь о том, что вот на нынешних условиях, как мы все знаем, реинтеграция Донбасса на условиях Кремля невозможна, и поэтому для этого в период с ноября 2016 года до марта 2017 нужно раскачивать общественно-политическую обстановку в Украине. Это Руси на Закарпатье должны выступить с требованием о федерализации Киеву. Журналисты-расследователи должны при сливах Кремля, да, публиковать данные о коррупционных преступлениях в окружении власти. И должен начаться так называемый тарифный Майдан. Скажите, если этот документ таки появился, да, сейчас, почему он появился сейчас? Зачем этот фейк, собственно говоря, вообще был обнародован?
Ну, во многом мы видим, что он носит внутренний политический характер, и это фактически, возможно, его публикация связана с попытками электоральных, скажем так, борьбы, и на сегодняшний момент загасить волны негатива, которые есть относительно действий власти. То есть, таким образом,
то
на
есть этот тех документ... же, тех же тарифов и так далее. То есть,
фактически продолжить ту политику, которая ведется на сегодняшний момент, относительно стигматизации, то есть, навешивание ярлыков на любого, кто критикует действия власти, то, что это враг, сепаратист, пятая колонна Кремля. В данном случае такие вбросы информации, они как бы легитимируют вот это навешивание ярлыка. Хотя, вот если говорить об содержательной части, то у нас помимо русинского вопроса очень серьезные деньги России вкладывались в бессарабские вопросы, раскачивание Бессарабии, чего в документе нету. В то же время, как русина, это достаточно поверхностный понятный момент. Когда мы говорим о фамилиях, которые там, то очень однобоко высветлены только, скажем так, один ряд фамилий, которые достаточно в логическую цепочку устраиваются, в то же время как проигнорировано очень большое количество других людей, которых мы четко понимаем, что связаны с агентурой Кремля фактически и работают на территории России, на территории Украины в рамках российского дискурса формирования их повестки. Поэтому, если говорить о содержательной части, то она очень-очень сильно искажена, даже если действительно есть какой-то документ, который лежал, реальный документ в основе того вброса, который мы увидели.
С нами по скайп-связи Андрей Акара, российский политолог. Андрей, согласны ли вы с Олегом? Верите ли вы в подлинность опубликованной так называемой переписки Суркова?
Знаете, этот вопрос достаточно сложный и неоднозначный, потому что он распадается как бы на два вопроса. Первый – это о том, насколько можно это считать переписку аутентичной, в частности, вот этот план Шатун, так называемый. То ли это полная фальсификация, то ли это аутентичный текст, которому что-то добавили, а что-то убавили. Это один момент. И второй момент, почему эта переписка появилась в публичном пространстве именно сейчас? Или это случайно совпало, или это удар одних украинских политических сил по другим, или это какие-то упреждающие действия там, тех, кто на стороне Порошенко или Авакова, или как-то еще. Я полагаю, ну, я достаточно себе представляю тот политтехнологический и политический и политологический контекст, который существует вот в той среде, из которой, возможно, родилась эта переписка, ну, или так называемая переписка. И могу сказать, что люди, которые работают на российскую власть, ну, обычно говорят, вот Кремль и окрестности, вот это окрестности. Вот как раз люди, работающие на власть, работающие на администрацию, таких людей очень всегда Сурков пытался как-то концептуализировать, выстроить из них какие-то стройные ряды. Так вот, люди в этой среде мыслят именно такими фразами, такой стилистикой, такими категориями и такими установками, которые отражены именно вот в этом плане Шатун. Поэтому с точки зрения аутентичности этого, ну, не этого документа, а этого текста, а именно можно ли атрибутировать его этой среде, этим людям, этому вот контексту, этому дискурсу, как теперь модно говорить, я полагаю, что да, можно. То есть такой текст и такие мысли, такой план мог родиться в этой среде. Относительно того, насколько... Да, действительно, вполне возможно, что был некий прототекст, из которого изготовили уже вот то, что мы видим, то есть кого-то убрали, кого-то добавили. Но сам по себе стиль мышления, уровень компетенции, он действительно вот в окружении, ну, вот среди сурковцев, назовем так, он очень похож на представленный. И действительно, фигура Суркова весьма интересна и замечательна. Этот человек, который выламывается из общего вот этого унылого, такого бюрократическо-аппаратного контекста российской власти. Это человек, мыслящий инновационно и постмодернистки. Не случайно он очень любит современную такую российскую постмодерновую культуру и сам пытается быть ее частью. Вот он написал роман, ну, по крайней мере, ему приписывается один там анонимный роман, ему приписываются, вернее, не приписываются, а тут как раз точно слова для песен группы Агата Кристи. Он хочет быть вот таким властителем дум, но у него это пока что не получается. Как вот такой культурный деятель он не реализовался, он не стал культовым, как ему хочется. Но он очень эффективно в свое время, ну, эффективно с точки зрения поставленных задач, а не с точки зрения, конечно, нравственных или каких-то иных ценностей, он эффективно создавал и модерировал молодежное движение в России.
Андрей, мы можем назвать Владислава Суркова вообще ответственным в Кремле за украинские вопросы, за вот такие непризнанные территории, вроде Абхазии, Южной Осетии, Донбасса и так далее?
Ну, мы можем назвать кого угодно, кем угодно, но, по крайней мере, и очень широко распространено мнение, согласно которому Сурков является главным архитектором российской политики по Украине, включая крымскую историю, включая донецкую историю.
Я думаю, это не случайно Владислав Сурков присутствовал на встрече в Берлине на саммите Нормандской четверки. Вот странно было, да, это был глава МИДа Лавров, Путин и Сурков. Я предлагаю сейчас послушать комментарий Виталия Портникова, моего коллегу и публициста, вот что он думает о подлинности переписки Суркова.
Это на самом деле два совершенно разных массива документов. Первый – это, если хотите, либо придуманный, либо сфальсифицированный документ. Это то, что называется планом Шатун. Скорее всего, это просто операция прикрытия. То есть она означает, что в тех службах, которые обслуживают Суркова, или тех, у тех людей, которые работают с ним здесь, поняли, что вскрыта переписка, и решили привлечь внимание к совершенно другим документам. Чтобы о них говорили, вот как вы говорите об этом плане, чтобы обратили на них внимание, они обратили внимание на самую главную часть этой переписки, я имею в виду почту приемной Суркова. Нужно прочесть весь массив. Но скажите, пожалуйста, что вам интереснее? Некий абстрактный план дестабилизации Закарпатья или того, что на встречу с Сурковым в Кремль приезжали Виктор Пинчук с супругой? А эта супруга – дочь второго президента Украины Леонида Кучмы, а второй президент Украины Леонид Кучма участвует в заседаниях Минской группы. Вот вам это не интересно? Это же гораздо большая сенсация, чем Шатун. Вот я вам привел один пример, а их там много. Потому что там, опять-таки, видна связь служебная Сурков, Рапопорт, Ардзинба. Утверждается, что Ардзинба недавно был в Одессе и встречался с мэром Трухановым. А Рапопорт постоянно во время Майдана был в Харькове на самой тесной связи с Кернесом. И был фактическим руководителем харьковского штаба по дестабилизации ситуации в Украине. Потому что его не пускали в Донецк тогда группа Януковича. Этим должны заниматься спецслужбы, этим должны заниматься мои коллеги, которые вместо того, чтобы внимательно анализировать такого рода информацию, паразитируют на различных схемах и делают себе так называемые расследовательские карьеры на сливах, фактически не имеющих никакого значения для выживания украинского государства.
Вот Виталий Портников предлагает обратить особое внимание на второй слив информации, вот этот вот огромный массив данных, который сейчас еще обрабатывают журналисты, специалисты. И в частности, вот уже стало известно, что в Кремле предлагали построить Керченский мост за 3 года до аннексии Крыма. Также стало известно, что так называемое обращение мирных жителей Донбасса к украинской общественности, которое вот появилось в сентябре, 2 сентября 2014 года, появилось в конце августа 2014 года. И впервые оно было сформулировано именно вот Владиславом Сурковым. У нас в гостях Олег Саакян, политолог, а также по скайп-связи российский политолог Андрей Кара. Олег, вот если отвлечься от вопроса подлинности, неподлинности, насколько вы оцениваете сильное, в общем-то, влияние пятой колонны, вот того же Владислава Суркова в Украине? Насколько он эффективен? Или он уже оторван от реальности? Вот можем сказать о том, что оранжевая революция, в которой тоже активно участвовал, потом признавали Кремль, это был политолог Глеб Павловский, ничего не получилось у Кремля тогда. Также и так называемая партия «Украинский выбор» Олега Медведчука, который многие тоже связывают с Россией, тоже она осталась такой маргинальной. Сейчас Сурков, он представляет угрозу для Украины вот изнутри?
безусловно, представляет угрозу. Господин Сурков действительно является, полностью соглашаюсь с Андреем, является архитектором, причем архитектором самых радикальных, самых авантюрных действий Кремля, самых, скажем так, действительно сложных планов, которые реализовывались относительно Украины и других территорий, которые, по мнению Кремля, входят в зону интересов России. Вопрос в том, что если мы рассматриваем там оранжевую революцию, влияние России, то что считать победой, что считать поражением? В политической плоскости действительно там были поражения. В плоскости смысловых войн России удалось сформировать свой дискурс на территории Украины. И до сегодняшнего момента господин Сурков во многом опасен нам как раз потому, что информационно мы очень сильно взаимосвязаны. И если в информационной войне мы научились на сегодняшний момент хотя бы частично противостоять, то есть чтобы люди слушали с украинских ресурсов информацию, а не с российских, где-то административно, просто закрыв доступ к каналам, где-то создав альтернативу, то качественно на смысловом уровне формировать собственную повестку, к сожалению, на сегодняшний момент очень проблематично.
Что вы имеете в виду конкретно? Вот нас слушают, может быть, не совсем понимающие вас слушатели. Что это значит, смысловая повестка? Как это касается обычного человека?
Условно говоря, информационно, это что слушают люди? Точнее, откуда вас слушают люди? А смысловая — это что слушают люди? Вот во многом Сурков работает на поле как раз что слушают люди, что вкладывается им в голову и как они после этого будут воспринимать и реагировать на сложившиеся реалии. В данном случае очень часто там примеры банальные. Это сепаратизм, да, как таковой, который попал в украинское пространство, был проглочен, и до сих пор мы имеем дело с логикой сепаратизма. Хотя, если мы берем электоральный, если мы берем социологический, то никакого сепаратизма никогда не было, там в доли процентов, тем более политического сепаратизма. Вот это является смысловой конструкт, вирус информационный, который попал. До сегодняшнего момента точно так же Россия продолжает действовать в украинском поле, и, к сожалению, им это удается. Поэтому Сурков для нас очень опасен до сегодняшнего дня и будет опасен еще достаточно долго. Действительно, я согласен с господином Портниковым, что стоит обратить внимание на вторую часть документов, где очень и очень много интересного фактажа. Я еще ее до конца не изучил, но уже то, что я видел, по крайней мере, очень сильно заинтересовало и может научить многие вещи пролить свет.
Ну, вот как называют Суркова таким, да, серым кардиналом, человеком, который тянет за ниточки невидимые, вот эти ниточки стали видимыми.
Он, я бы не сказал то, что он за невидимые ниточки, он сеть вьет. И вот эту сеть на сегодняшний момент мы чуть-чуть смогли проявить. А насколько она действительно глубоко, какая она, пока еще сложно говорить, ну, примерно там понимаем.
Андрей, вопрос к вам. Вы, в принципе, в политических реалиях Украины сильны. Как вы думаете, возможно ли в этот период, который, опять же, описан в плане Шатун, досрочные парламентские и президентские выборы, и сможет ли новоизбранный парламент и президент принять Донбасс на условиях Кремля в политическое поле Украины, или это такие фантазии?
Во-первых, я исхожу из того, что в Украине сейчас возможно все, в том числе досрочные выборы и парламента, и президента. Во-вторых, тема третьего Майдана, так называемого, это любимая тема околокремлевских политтехнологов в последние, ну, пожалуй, в последний год. Поэтому план Шатун, кто бы его ни написал, он в нем сфокусированы все те темы и та повестка дня, которая активно обсуждается в этих кругах. Более того, она обсуждается также и публично на российском телевидении, если кто-то из ваших слушателей таковое иногда может смотреть. Конечно же, в России очень, ну, есть у политологов есть определенная установка по поводу конспирологических теорий. То есть, что всегда политикой руководят какие-то невидимые силы, которые вот так или иначе очень сложно их вычислить. И эти невидимые силы, они всегда, ну вот это Америка, Госдеп, там украинские бендеровцы. И тем не менее, несколько лет назад очень модно была в этих кругах теория управляемого хаоса. И теперь российские политтехнологи эту теорию научились использовать, ну, по крайней мере, осознали ее и решили потренироваться. И вот как раз то, что происходит на Донбассе последние два года, это попытка использовать теорию управляемого хаоса. И это очень четко отражено как раз в этом тексте под названием «Шатун». И Сурков, в отличие от старого аппаратного такого вот бюрократического российского или советского опыта, он действительно человек постмодернистский, поэтому Олег правильно сказал, что он использует сетевые приемы, он использует сетевые приемы как более эффективные. Среди российских политтехнологов, сотрудничающих с Кремлем, есть даже люди, очень хорошо в этом разбирающиеся и даже проповедующие эти сетевые технологии. И вот мы, то, что мы увидели в этой переписке, особенно во второй волне, ну, я, например, там для себя обнаружил много знакомых мне фамилий, которые так или иначе, ну, всегда было подозрение, что они состоят в каких-то тайных отношениях с Кремлем.
Например?
Ну, мне как-то неловко говорить, но, знаете, один мой знакомый однажды, ну, правда, много лет назад, проповедник галицкого западноукраинского сепаратизма, как-то мне так полушутя говорит: Андрей, ну ты вот в Москве, ты же там, ну, знаешь разных людей, а давай-ка какой-то получим грант на галицкий сепаратизм. Это будет очень интересно и эффективно. Я говорю, ну, наверное, в другой жизни давай, но в этой, наверное, без меня. И, конечно же, та повестка дня, которая используется, ну, знаете, например, закарпатский вопрос. Если кто-то из ваших слушателей слышал когда-нибудь фамилию Арестов, это был такой ученый-этнограф, который перед Первой мировой войной совершил такую поездку, как это называется,
этнографическую экспедицию, Олег подсказывает вам.
Этнографическую экспедицию в Закарпатье и издал 3 тома по истории Закарпата, Карпата русской народности. И вот идеология, ну, тогда, понятно, была попытка использовать эту тему в войне с Австрией, с Австро-Венгрией. И я даже, мне довелось даже общаться с бабушкой, с внучкой этого Арестова, которая была продолжательницей его дела, и которая, ну, это, может быть, лет 10 назад было, которая раскручивала эту тему в Москве дальше. И я не помню ни одного из российских изданий таких известных, которые бы не отписались по закарпатскому вопросу о том, как украинские тоталитаристы, еще не фашисты и не бандеровцы, потому что речь шла о ситуации после Оранжевой революции, но до Майдана, которые бы не отписались на тему, как вот эти украинские тоталитаристы гнобят гордый, свободный карпато-русский или карпато-русинский народ, который ощущает свою внутреннюю духовную связь с Великой Россией.
Андрей, к сожалению, время у нас ограничено, но, в общем, понятно, да, что Москва держит руку на пульсе, да, и смотрит, и раздувает эти конфликты, зачастую выдуманные, да. Будем следить, как будут развиваться события. У нас в гостях были политолог, глава Единого координационного центра Донбасс Олег Саакян, а также российский политолог, директор Центра восточноевропейских исследований Андрей Акара. Не переключайтесь.
История. Личность. Александр Шеремет. Главный архитектор Луганска родился в Черниговской области и только в 1933 году был направлен в Луганск на благоустройство города. Первая задача от горисполкома Александру Шеремету – разработать проект памятника борцам революции. Архитектор выполнил проект в короткий срок, после чего его версия была показана Ворошилову. После длительных дискуссий Шеремет взялся за работу. Самым сложным оказалось внести список имен на плитах памятника. Изначально их было 174. Имена тех, кто погиб при защите города. Но затем этот список расширился за счет фамилий луганчан, которые погибли на всех фронтах гражданской войны. Список расширился до 326 фамилий. В 1944 году, после освобождения города, Шеремет вернулся в Луганск. Во время войны сам был на фронте, но был отозван и назначен главным архитектором города. Нужно было восстанавливать разрушенный Луганск. Александр Шеремет посвятил 36 лет своей жизни строительству Луганска, стал автором более 40 сооружений в городе. Школы номер 17, монумента борцам революции, ДК железнодорожников, жилых домов на Красной площади, парка имени Максима Горького, дома старых большевиков, главного входа в парк имени 1 мая, летнего кинотеатра «Молодая гвардия» и другие. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии», и сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
В Луганской области на территории подконтрольной группировки ЛНР на частной шахте в результате обрушения породы погибли 3 горняка. Об этом сообщает сепаратистский сайт Луганский информцентр со ссылкой на местное так называемое МЧС. Авария произошла в поселке Христофоровка в Антрацитовском районе на шахте Никольская, 95. Произошло обрушение горной породы на глубине 620 метров. Найдены тела 3 горняков, судьба остальных пока неизвестна. Депутаты предлагают Верховной Раде переименовать город Северодонецк Луганской области в Сиверско-Донецк. Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в среду. Целью переименования является приведение названия города в соответствии с правилами украинского правописания. При этом, по мнению авторов законопроекта, в общественном обсуждении переименования города нет необходимости. Сегодня документ был направлен на рассмотрение комитета. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 28 октября, на Донбассе будет пасмурная погода, без осадков, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов мороза, днем от 4 до 6 тепла.
Спасибо. Это была программа «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Егор Устинов, звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса», а также в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радио «Пульс» с 6 утра 10 минут до 7 утра. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Удачи вам и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.